Хочу поблагодарить вас за ваше участие не только в служении, которое вы здесь несете в Денвере и в вашей местности, в церкви, но и ваше инвестирование ваших даяний, пожертвований, финансов и ваших молитв в служении в разных странах. Это чудо, что мы можем, люди из разных мест, стран, городов, церквей, приехавшие в Америку, влиять по-прежнему на этот мир и еще больше влиять. Еще больше влиять. Это, собственно, была, наверное, главная причина нашего переезда в Америку, потому что у меня всегда стоял вопрос, если мы приедем в Америку, что мы там будем делать? Вот здесь, в России, мы там в 92-м, 93-м году, такие служения, евангелизации, стадионы, дворцы культуры, эти тюрьмы, мы все там обошли, везде всем проповедовали. Что мы в Америке будем делать? Целый год думали об этом, ехать или не ехать. Уже все документы были получены. Пришлось второй раз ехать опять на комиссию в Москву, потому что Бог дал откровение. Из Америки ты сможешь больше влиять, чем из Екатеринбурга. И так оно и получилось. И вот сегодня я могу твердо сказать и засвидетельствовать, что я лично один не мог бы ничего сделать. Вдвоем не сделаешь то, что можно делать вместе. Но благодаря вашему участию, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим пожертвованиям, люди спасаются. Там, где мы трудимся и служим в миссионерском служении, это Россия, это Куба, и сейчас мы начали еще в Киргизии. Буквально со следующего месяца начинаем служение в Венесуэле. Мы, как церковь, братья и сестры, верим, что мы несем позитив в этот мир. Аминь. Потому что церковь – это позитив. Мы не говорим о смерти, мы говорим о воскресении. Мы не говорим о поражениях, мы говорим о победах в Иисусе Христе. Почему? Потому что на все вопросы у нас есть ответ, ответ в Иисусе. И кто-то захочет получить больше информации, он там в уголке, столик у вас есть, можете подойти, взять бюллетени, написать когда-нибудь нам, пишите свои молитвенные нужды, будем молиться за вас. У нас есть хорошая молитвенная группа, которая молится за нужды наших партнеров, наших братьев, сестер, с кем вместе трудимся. Поэтому мы несем позитив. И дай Бог, чтобы так было всегда, когда люди приходят, они видят, что эта церковь – новое поколение для новой жизни. Слава Иисусу! Аллилуйя! Вот что Бог хочет нас видеть, чтобы мы вместе стояли в нашем Господе. Мне интересно было услышать про одного музыканта, саксофониста, забыл сейчас, как его зовут. Когда ему было 84 года, он был очень известный во всем мире. И у него уже была жена, и она умерла, и он решил снова жениться. Очень позитивный человек. Неверующий, но позитивный. Когда ему было 84 года, он женился. Его жене было 37 лет. 40 с лишним лет разница. И журналисты все хотели взять у него интервью, как-то не получалось. Но один журнал «Таймс», он все-таки взял у них интервью. И вот эта журналистка, которая приехала, она как бы хотела, главный вопрос, который она хотела задать, она все долго подходила, больше часа длилось интервью. И вот, наконец, она ему задает последний вопрос, самый главный, то, что он думает. Она его спрашивает, вот вам 84 года, вашей жене 37. Да. Она говорит, ну, вы вообще когда-то думали о смерти? Он говорит, ну да, думал. Ну, что сделаешь? Если она когда-то умрет, то ничего не сделаешь уже. Умрет, значит, все. Позитивные люди думают о жизни, да? Поэтому мы с вами, как христиане, знаем, что у нас есть вечная жизнь в Иисусе Христе. И не надо смотреть, на сколько нам лет. Вот на этот паспорт, на цифры в паспорт, не надо на это смотреть. Надо смотреть на то, что мы можем сделать, чтобы изменить этот мир. И это дает желание снова двигаться, жить, прославлять Господа и нести Евангелие в этот мир. Аминь. Хорошо, давайте откроем Библию. Если у кого есть Библия, давайте откроем. У кого нет Библии, сядьте поближе к верующим. У кого есть, и будем читать вместе. Мне хотелось бы сегодня поделиться с вами мыслью о нашей жизни, о сезонах в нашей жизни. и о том, что мы в каждом сезоне. Бог так устроил, что жизнь человека разделена на 4 сезона. Это откровение, да? Вообще мощное откровение. 4 сезона в жизни. Зима, весна, лето и осень. И в каждом сезоне что-то происходит особенное. Чудеса происходят. Ты весной что-то садишь, семечко, и к осени оно вырастает растение. Или садишь какое-то растение, и появляются плоды. Но для этого должна пройти весна, должна пройти лето, и должна прийти осень. По-другому это невозможно. Зимой, например, в нашей местности, в Миннесоте, никто ничего не садит. В это время, говорят, земля отдыхает. Отдыхает. И оказывается, этот период, он тоже важен, и он тоже нужен. Бог любит весь мир. И написано в Библии, что Он хочет всех людей спасти. Другими словами, Он хочет увидеть результат жизни церкви на земле. То есть, есть сезон, когда мы рождаемся, возрастаем, и приходит время подводить итоги того, что мы достигли. И я заметил, что есть люди, которые приходят к Богу уже в таком зрелом возрасте, старшем возрасте, но они так много успевают сделать за те годы, сколько им Бог дал, что это должно вдохновлять молодых. Не думать о том, что моя жизнь длинная, я еще успею все, а думать о сегодняшнем дне, как о последнем дне жизни и стремиться сделать что-то полезное, чтобы прославить нашего Господа, потому что Бог хочет видеть в нашей жизни результаты, результаты. Мы хотим, чтобы много людей пришло с нами на небо, правда? Кто-то хочет это? Правда? Не все? Все. Все, новое поколение, все хотят, чтобы больше людей привести на небо. Слава Иисусу! Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу, 16 стих. Иоанна 15, 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, говорит Иисус, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Вот сейчас очень важное слово здесь. «Дабы» или «чтобы». «Чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть, он говорит, что когда вы должны приносить плод, чтобы, когда вы о чем-то будете просить, Бог дал вам. Другими словами, люди могут не получать просимое по своим молитвам, потому что они не приносят плод. Вот это закономерность. Вы должны приносить плод, чтобы, когда вы попросите у Отца, Он дал вам. Хотелось бы обратить ваше внимание, что плодовитость – это на самом деле сущность христианина. Мы созданы Богом таким образом, чтобы приносить плод. Он заложил в нас эту способность – плодовитость. Если кто-то особо не задумывался над этим, об этом стоит подумать. Почему? Потому что мы социальные общества, люди социальные, то есть мы в обществе живем. И живем не только мы, но рядом с нами живут наши родители, может быть, или дети, у кого-то внуки, у кого-то племянники и так далее. И мы все каким-то образом связаны. То есть дети будут всегда смотреть на своих родителей, как они ведут с собой, свою жизнь между собой. Дети будут всегда смотреть, насколько родители посвящены тому, о чем они учат детей. И очень трудно молодым людям бывает понять, у них какой-то конфликт возникает, потому что во время собрания родители говорят одно, но в повседневной жизни в течение недели они говорят другое. В церкви учат, что нельзя говорить плохое про других людей, но вечером на кухне за столом идет обсуждение каких-то людей из церкви там и так далее. Бывает такое. Ну, не у вас, это вообще бывает. И поэтому вот этот конфликт, он воспитывает нас. Что это такое? Это посев. Это посев. Это какой-то посев, который мы делаем, не замечая. И несмотря на то, что мы не замечаем, мы что-то сеем. Ну, естественно, если мы сеем, где-то надо будет что-то пожинать. Мы не готовы к этому, но такой закон не нами придуман. Поэтому, когда мы живем в нашей жизни повседневно, мы как бы проходим и оставляем след. Вот можете себе представить сейчас, такая вот свежая трава растет, вот высокая трава, свежая, вот просто поле огромное, и вы едете на велосипеде по этому полю, и от велосипеда остается след, от всего остается след. Даже люди, которые очень гордые, говорят, никакой след в моей жизни, я скромно прожил, все равно вы оставляете след. Просто от вас не спрашивает никто. Так вот, когда едешь на велосипеде, остается такая линия. Но если проехать на машине, то след появится намного шире, причем два следа появятся. Но если проехать на тракторе с большими колесами, то будет еще больше след. Вот так каждый из нас, мы каким-то образом в нашей жизни оставляем вот этот след. Причем замечено, что люди помнят нас не за наши слова, а за наши дела. Вот почему кто-то там красиво говорит, вот я здесь тут что-то говорю, потом раз все забыли. Но если вы помните человека, который в трудную минуту жизни был рядом с вами, вы никогда это не забудете. Правда? Если, например, есть очень известные спортсмены, артисты, кинозвезды, о них все говорят в интернете везде, там на журналах их фотографии стоят. И вы попробуйте вспомнить хоть кого-нибудь из них. Если вы даже не спортсмен, там, но вы видели постоянно эти фотографии, имя это было, потом оно забывается. Но мы никогда не забудем свою первую учительницу, правда? Или человека, когда, вот, например, кто-то умер, и кто-то вам позвонил и поддерживал, сказал, давай я буду с тобой вместе. Мы помним этих людей. Или когда вот нужно было срочно какая-то сумма денег, и ни у кого не было, все как-то стояли в стороне, и кто-то пришел и сказал, я хочу помочь тебе, я знаю, что это такое. И вы помните даже сумму, которую он вам дал. Прошли годы, вы помните это. Почему? И потому что так Бог устроил. И Библия говорит, что святые восхищаются от земли, а дела идут вслед за ними. Вот почему важно иметь вот эти дела. Потому что слова, они проходят, забываются, от них смысла нет. Говорят, надо подтвердить делами, надо жизнью подтвердить. Я тебя люблю, это красиво звучит. Теперь надо что-то сделать еще. Подтвердить теперь, да, эти слова. Так вот, обычно у фермеров есть не одно поле, несколько полей. Почему? Потому что бывает урожай на помидоры, а бывает на картошку, например. А бывает, что яблони такие шикарные, всегда яблоки были раз, и год, говорят, яблони отдыхают, нету того плода. И поэтому мудрые фермеры имеют несколько разных полей, и на разных полях они сеют что-то, садят что-то разное, чтобы где-то, откуда-то пришел все-таки доход, если вдруг где-то что-то не получится, не вырастет. И мне бы хотелось с вами сегодня посмотреть, какие поля в нашей жизни могут быть, потому что жизнь проходит, все меняется, в душе мы не меняемся, внешне меняемся, обстоятельства все меняются. И потом некоторые люди, они могут увидеть себя в каком-то смысле банкротами, потому что не задумывались об этом, о том, что нужно сеять, не задумывались, как в той басне, помните, про стрекозу и муравья, да? То есть не надо сегодня думать, живи, пользуйся, радуйся, не думай об этом. Библия так не учит. Библия открывает нам очень важные секреты. Поэтому Бог дал нам много разных семян. Картошка – это необходимые продукты, помидоры, огурцы, пшеница и так далее, да? И все это нужно для нашей жизни. Точно так же, как это все растет на разных полях, есть сферы в нашей жизни, которые тоже должны быть засеяны. И если они будут правильно засеяны, мы не останемся без плода. Мы не будем бесплодными. Мы будем плодовитыми христианами. Поэтому в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 12 стихе написано: «Строит ли кто из вас на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Какой день покажет? День покажет. А что это за день? Это день, когда мы все будем стоять перед нашим Творцом. Это день, который ты не сможешь отвергнуть, не сможешь сказать: «Я, у меня не получилось немножко, верните меня назад на землю на несколько десятков лет, я все по-другому сделаю». Апостол Павел говорит, что день покажет, потому что все в огне испытывается. Поэтому он будет смотреть на поля твоей жизни, он будет смотреть на наши поля, что мы делали в нашей жизни, как мы их засевали, как мы их обрабатывали потом, и что мы же ожидали от этого. Это очень важно. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 5 стихе написано, 1 Коринфянам 4:5: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит от скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда будет каждому похвала от кого? От Бога». Вот это главное. Мы сегодня ждем похвалу от людей. Нам кажется, сегодня кто-то успешнее нас, кто-то, у кого-то лучше получается, кто-то быстрее все делает, у нас не получается. Вообще сравнивание – это убийство. Сравнивание. Сравнивание себя с кем-то, сравнивание своей жены с кем-то, сравнивание мужа с кем-то, детей с кем-то и так далее. Сравнивать нельзя. Бог каждому дал что-то свое. Поэтому каждый стоит на своем месте и делает то, к чему Бог его призвал. Мы не можем делать больше того, что Бог нам доверил. Поэтому здесь говорится: не судите никого прежде времени. А кто имеет право судить? Бог. Почему? Потому что Он заложил потенциал в жизнь каждого человека, в жизнь каждой церкви, в жизнь каждого общества. Он ожидает какой-то плод. Поэтому ожидать плод, который мы выращиваем, это нужно. Но сравнивать себя с кем-то или судить прежде времени, этого не нужно делать. Поэтому есть много разных полей, и не на всех полях мы можем видеть результаты сразу же. Я, например, заметил, что есть люди, которые думают, что поля – это служение. Там, например, служение там, в воскресной школе, или служение там, прославление, или пасторское служение, или душепопечителя служение. И люди много времени посвящают этим служениям. И бывает, что они теряют что-то важное в своей жизни, в своей семье. За служением они теряют что-то важное в своей личной жизни. И мне бы хотелось сегодня как раз об этом поговорить. Потому что именно такие люди, они как бы в погоне за достижениями в бизнесе, если, допустим, бизнесмены, да, или образование хотят получить одно, второе. Это образование здорово, я всегда молодежь вдохновляю, вы должны идти учиться, все, потому что, ну, сегодня по статистике у нас в Миннесоте самая большая комьюнити Сомали в Америке. И сомалийцы идут учиться в университеты, а наша молодежь идет работать на стройку. И потом мы ждем, что они сделают нам хорошие законы, и христиан будут везде уважать. Да не будет этого никогда. Поэтому образование нужно, вопросов нет, 100% это надо. Но бывают люди настолько увлекаются, что они не замечают своих детей, они не замечают церковь, они не замечают, они в образовании, в бизнесе, в служении, в таких сферах, которые как бы дают перспективу роста, карьерный рост. Тебя замечают, тебя видят, тебя замечают уже на телевидении. Здорово. И человек идет и не замечает, что у него есть дети, но они как-то там... Ну что дети? Что дети? Вырастут когда-то? Мы же выросли, все вырастут. И они растут сами по себе, да. Итак, давайте мы посмотрим. Первое поле, которое необходимо засевать, их будет только четыре. Первое поле, которое необходимо засевать, это наш дом. Это наша семья. Это наши отношения между супругами, родителей, детей, родственников и так далее. Это наш дом. Я хотел бы рассказать вам об одной женщине, это героиня. Это героиня Библии. И зовут ее Лаида. Помните? Бабушка Лаида была такая. Она не открыла ни одной домашней группы, нигде не написано в Библии об этом. Она не открыла ни одной церкви. Но она сделала что-то очень важное. Она засевала поле своей дочери Евники. Верой в Бога, служением Господу, молитвами. Она была примером. Она не была человеком, о котором говорил весь римский мир того времени, греческий мир. Она была человеком, который тихо делал ту работу, которую она могла делать. Сегодня очень часто мамы, у которых маленькие дети, бабушки, ой, у меня уже возраст не тот, у меня уже то не то, это не так. В общем, все не так. Мамы, да что, вот, что я могу делать? У меня дети один за другим вот маленькие. Но, дорогие мои, послушайте, Библия нас учит, что таким образом, засевая поле детей верой в Бога, молитвой, добрым примером служения, мы можем увидеть большие результаты. Потому что прошло время, и у Евники появился сын, Тимофей. И она смогла перенести веру, которая была в матери ее, она могла передать это своему сыну. Понимаете, если, например, у вас верующие дети, это здорово, но на самом деле считается, что результат воспитания детей мы видим не в наших детях, а во наших внуках. Понимаете? То есть заложить такой потенциал в своих детей, веруя в Бога и правильное отношение с Господом, такой, чтобы дети могли передать это своим детям. Другими словами, то, что сегодня, например, мои дети верующие, это заслуга моего отца. Моя отчасти. Потому что нас учили, и мы этого придерживались. Теперь мы учим своих детей. И вот когда наши внуки, мои внуки вырастут, у меня два сына просто женились недавно, когда они родятся еще, и когда они вырастут, и они будут верующими, вот тогда я могу сказать, что мы уже многого достигли. Слава Иисусу. Понимаете, да? Так вот эта женщина, Лаида, она воспитала фактически внука Тимофея, который был епископом Ефесской церкви. Если кто-то, может быть, не в курсе, на то время Тимофею было, ну, предполагают, от 18 до 20 лет, и церковь в Ефесе была около 100 тысяч. Вот почему апостол Павел ему пишет, когда начались гонения, и все стали разъезжаться из той местности, преследования начались на христиан, и он пишет: а ты, Тимофей, стой, потому что молодому парню видеть все, что происходит вокруг, вести эту огромную церковь было непросто. И вот что сделала бабушка Лаида, и апостол Павел подчеркивает это. Вера, которая была в твоей бабке Лаиде, которая была в твоей матери, она и в тебе. Вот что нам нужно сделать. А вы говорите, вам ваши маленькие дети ничего не значат. Они значат настолько много, что придет день, когда ваши дети будут изменять эту страну, когда, если Бог даст жизни, когда ваши дети будут нести Евангелие в разные страны, когда ваши дети будут примером веры в Бога, бескомпромиссной веры в Бога. Это засевать поле. Поле своей семьи. Посвящать больше времени. Не рваться куда-то на край земли. Может быть, ваш сезон как раз сейчас быть вместе с детьми или с внуками и нести им слово, сеять в их сердца, показывать пример, рассказывать, как Бог был благ, как Он совершал чудеса в вашей жизни. Теперь один пример расскажу не из Библии, из жизни. В 1958 году один молодой человек попал на богослужение. Служения в то время проходили подпольно. Это было время советских времен преследования христиан, поэтому верующие собирались где-то вечером, поздно, так, чтобы никто не заметил. Это было в Свердловске, Екатеринбург сейчас. Кто-то пригласил этого молодого человека на такую домашнюю группу. Проповедовал на этой домашней группе единственный брат, который был сослан. Он был в тюрьме, а потом его оставили в ссылке там на Урале. Из Украины, с Западной Украины. Плохо говорил по-русски, на ломаном языке русском. Но когда он говорил, люди сокрушались и плакали, и Дух Святой действовал. И этот молодой человек, когда он пришел туда и услышал вот эту проповедь, короткую, простую, без всякой гомилетики, он стал плакать, каяться перед Богом. И как он позже сказал, я зашел туда одним человеком, когда я вышел, это был совершенно другой человек, старый умер. И вы знаете, 58 год, уже больше 60 лет прошло с тех пор. Но его проповедь этого украинского брата, она повлияла на мою жизнь. Через 60 лет. Почему? Потому что вот тот молодой человек, это был мой отец. Мой отец. Через 2 года, как он уверовал, его рукоположили пресвитером небольшой церкви, которая образовалась тогда. И его судили за это, потому что предыдущих братьев уже посадили. Перспектива была такая. Но эта церковь начала расти. И через какое-то время, пришло время перемен, свободы, на церковь выросла под 500 человек. Это при тех условиях консервативных взглядов, строгих взглядов. Из нашей церкви вышло 13 пасторов, 2 епископа. И я смотрю сейчас, думаю сейчас, того брата звали брат Даниил. Я думаю, он сейчас с неба мог бы посмотреть и увидеть свой плод. Только в одном городе. Я не знаю, где он еще был и кому проповедовал. Только в одном городе. Я знаю, что мой отец мог бы сегодня посмотреть, что чем мы сегодня занимаемся. Десятки тысяч людей были на наших служениях в разных странах. Образовалось десятки церквей. Люди получают спасение до сих пор. Мой сын сейчас ездит, проповедует в университеты Америки, приглашают для студентов проповедовать. Он едет и проповедует тысячам студентов. И это все началось тогда, в 58 году. Это было засеянное поле одного человека. Если кто-то смотрел Виктора Судакова проповеди, он, Виктор, покаялся в моем доме. Это мой плод. И это тоже результат. Сейчас у Виктора тысячи людей, людей, которые слушают его, читают его книги и так далее. И это все началось в 58 году. Это только немножко то, что я вижу сегодня, знаю. Я чувствую, что я много чего не знаю. Поэтому подумайте всегда насчет своей семьи и насчет того, что вы можете сделать, как вы можете засеять свое поле в своем доме, не выходя из дома, абсолютно свободно. Поэтому я бы так сказал, что я никогда не слышал, чтобы моя мама проповедовала. Сегодня это как бы нормально считается, когда жены пасторов проповедуют, но тогда это было категорически нельзя. Моя мама никогда не была лидером домашней группы, но она принимала людей. У нас все время были люди. В нашем доме проходили просто десятки-десятки людей в месяц. Вот. И она каким-то образом влияла на каждого из них. Вот так, прямо дома, не выходя, мы можем изменять этот мир. Иисус Навин говорит, когда он уже состарился, он говорит, не знаю, как вы будете служить дальше Богу или кому вы будете служить, но я и мой дом будем служить Господу. Мой вопрос, откуда он знал, что его дом будет служить Господу? Если он умрет, откуда ты знаешь, что твой дом будет служить Господу? Он заложил ДНК веры в Бога. Он знал Бога, и он передавал, он засевал своих родных, своих детей, своих внуков, свои ближайшие окружения. И он говорит, я когда уйду, мой дом все равно будет служить Господу. Вот мы можем это сказать сегодня? Вот давайте будем думать об этом, о том, что мы делаем, когда мы засеваем поля нашей семьи. чтобы в это, из наших семей выходили богобоязненные люди, чтобы выходили люди жертвенные, посвященные для Господа. Второе поле – это молитвенная жизнь. Иисус говорит в Матфея, в 6 главе, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату, затвори дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Вот это вот невидимое поле молитвы, его никто не видит на самом деле. То есть мы молимся, 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 ничего не происходит. Потом раз где-то произошло, говорят, случайно. Да я не верю в это. Не верю, что это случайно. Кто-то где-то молился за это, кто-то где-то стоял в проломе, кто-то молился просто, плакал, никому не говорил, «Боже, помилуй, спаси, помоги». Неважно, за церковь, за людей, за проповедника, за пастора, за всех, кого только можно, мы молимся. И хорошо, когда наши дети видят этот пример, видят, когда родители молятся, когда бабушки, дедушки молятся, когда мы произносим имя в молитве чье-то. Например, для женщин очень важно, когда муж молится, и жена слышит, как он говорит, «Господи, благослови мою жену», и называет по имени. И дети тоже любят, женщины и дети. Мужчины нормально к этому спокойно относятся. Но для женщин и для детей это просто важно – слышать. Поэтому мы в своей семье, когда молимся, я всегда перечисляю всех детей. Всех детей. Теперь невесток перечисляем. Всегда мы молимся, мы говорим, мы благословляем, мы засеваем эти поля. Это необходимо делать, потому что молитвенная жизнь, она изменяет мир. Молитва может изменить все. Поэтому Иисус сказал, ты помолишься там в тайной комнате, а потом увидишь явно свой результат. Потому что, знаете, когда мы сеем что-то, вот, допустим, в землю посеешь, ты же не видишь сразу же, да? Картошку посадил, даже какой бы ты голодный ни был, не надо ее постоянно там раскапывать и смотреть, что там движется рост или нет. Надо успокоиться и какое-то время просто ждать, да? Поэтому вот это то, что Бог от нас с вами ожидает. Смотрите, дочь Фануилова, помните, написано, что она была пророчица, она была, достигла глубокой старости, она была вдова, и что она делала? Она не отходила от храма, постоянно пребывала в храме, в молитве. И она, когда пришло время, подойдя, славила Господа и говорила о нем, об Иисусе, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот эта молитвенница, она даже в Библию попала. А вы говорите, что там служение молитвенное, подумаешь, никто меня не видит. Бог нас видит, Он сказал, в комнате в тайной я вижу тебя, чтобы дать тебе ответ. Слава нашему Богу. Поэтому молитвенники, пусть Бог укрепит ваши руки, ваши посевы никогда не останутся без плода. Просто плод, результат мы увидим позже. Не переживайте. Самое главное, что если даже люди здесь на земле не увидят, это видит Господь, и Он обязательно это, за это воздаст. И третье поле – это, конечно же, наши финансы или наши деньги. Иисус говорит в 16 главе Луки, Луки 16:19. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Другими словами, когда мы придем на небо, мы увидим людей, которым мы каким-то образом помогли финансами. Мы каким-то образом благословили их. Когда-то давно, когда мы только поженились, мы с женой приняли такое твердое решение. Десятину мы даем всегда, независимо, большой у нас доход или маленький. Десятина – это святое. И мы даем пожертвование. Еще мы даем милостыню. И говорят, ну а как можно вот это все так можно, ну так, так много денег, а как жить потом? Ну, десятина, она всегда зависит от нашего дохода, да? Пожертвование – это то, что мы даем. Десятина принадлежит церкви. Пожертвование – это то, что мы даем в церкви. Это зависит от нашей любви к Богу, от наших возможностей. И милостыня – это то, что мы даем где-то кому-то, просто нищим, бедным, вот. И иногда говорят, ну вот не надо говорить, вот это вот, когда декларацию о доходах, вот income tax, списывать вот эти реситы, не надо вот это все показывать, потому что так написано, что левая рука не должна знать, что дает, делает правая рука. Да? Но на самом деле там речь идет о милостыне. Не о десятине, не о пожертвовании, а о милостыне. Вот когда мы кому-то помогли, не надо приходить в церковь и говорить, я не знаю, как вы, но я сегодня и тому помог, и этому помог, и всем деньги послал. Это не надо делать. Но когда мы отдаем это во имя Господа в церковь, мы сеем. Дети наши подрастают, и они тоже делают то же самое, что мы. Нашей дочери 5 лет, и тут подарили на день рождения там, $30, и бабушка, и там кто-то еще. Папа, у меня $30. Я посадил на колени, говорю, ты знаешь, Дарина, мы даем десятину Богу. Что это такое? 5 лет. А что это такое? Я ей объяснил. Ну, хорошо, давай, забери тогда. Сколько надо? Вот, вот эти мне подает, бумажка еще не понимает цифры. Вот, я говорю, нет, это уже половину ты даешь. Половину не надо, только 10%. Это только $3. Ой, так мало! Я думаю, вот с этого все начинается. Мы приучаем, мы засеваем, чтобы когда придет время, наши дети не были скупыми, каждую копейку считает, помочь кому-то считает. Как ему, уже не считает. Что-то считает, что те не помогли, эти не помогли, у меня проблема. Мы засеваем. Поэтому, если есть возможность, приезжают какие-то миссионеры, или там я узнаю где-то, мы сеем в то служение немного, туда, туда, туда. Ты никогда не знаешь, откуда придет больше благословения. Но я вам точно могу сказать, однажды, когда мы придем на небо, я не говорю, если мы придем на небо, однажды, когда мы придем на небо, мы увидим людей, которые подойдут и будут благодарить вас за то, что вы сделали, вот, допустим, или на Кубе, или в какой-то еще другой стране, где Бог положит вам на сердце. Да? Спасибо вам, что вы когда-то нам помогли. Слушайте, мы вас не знаем, кто вы? Вы тогда-то и тогда-то сделали вот это. Вот чтобы проще понять, я хочу вам вот что объяснить. Представьте себе, что каждый доллар – это солдат. Вот вы сейчас поймете сразу все. Каждый доллар – это солдат. И мы посылаем наших солдат для решения каких-то вопросов или проблем. Ну, солдат, спаситель, пожарник. В разной ситуации по-разному можете себе представить. И кто-то говорит, у меня есть возможность сегодня 10 человек отправить для решения проблемы в той стране или в той стране. Кто-то говорит, у меня 100. Кто-то говорит, у меня всего 2. Не проблема. Сколько, но мы как бы отправляем этих типа солдат для решения этих проблем. Что мы делаем? Мы засеваем поля в разных местах. И никогда не знаешь, откуда придет больше результат. Но если не засеваешь результата, не будет, не будет. Поэтому давайте будем об этом тоже помнить, потому что это важно. Вот мы читаем послание апостола Павла, да? А вот вы задумывались когда-то, ведь кто-то помогал ему оплачивать билеты на корабль. Самолетов тогда не было еще, да? Они вот путешествовали много, да? Кто-то ведь это делал? Если бы это... Бабушка Лаида не говорила своей дочери о вере в Бога, потом внуку своему. У нас бы не было сегодня 2 посланий Тимофею. Но она это сделала. Если бы кто-то в то время не жертвовал, сегодня был бы апостол Павел так в теле бы сегодня, я уверен, мы бы тут многие сказали, да ты что, апостол Павел, да вообще просто. А он говорит, нет, тоже были разные люди, такие, и такие. Но кто-то это делал, кто-то засевал поля. Прошли тысячелетия, а мы с вами все еще читаем послание апостола Павла. Слава Богу и спасибо тем людям, которые благословляли его на эти подвиги. Аминь. И последнее это верность церкви. 4 поле – это верность церкви. 1 Коринфянам 4 глава, 2 стих. Написано 1 Коринфянам 4:2. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Ну, когда вы строите свой дом, это понятное дело. Каждый понимает, дождь на улице или нет, нам строить надо. Никто не бросит и не убежит. Что-то дождь пошел, пойдем искать другой дом. Надо его достроить, мы уже начали, да? Надо его достроить и потом в нем жить. Когда мы говорим о церкви, это очень аналогично. То есть очень хорошо, когда есть вот эта верность церкви. И мы засеваем это поле также на глазах у своих детей, у своих родных или друзей. И говорим, да неважно, где вокруг, что, чего происходит. Это мой дом, это моя церковь, это мое служение. Это мое служение. И если мы нацелены на это, то мы выигрываем вместе. Знаете, как в командном спорте. Там, например, в футболе не выигрывает кто-то один. Там либо все выиграли, либо все проиграли. Но от каждого зависит участие. Мой сын начал играть футбол, американский футбол. И вот последний раз я был на игре, и там они выиграли эту игру. Это было уже... Я ничего не понимал раньше в этом футболе американском. Какой-то, не поймешь, что там. Вот, ну, теперь уже сам начинаю понимать, ну, что у меня мой сын там играет, и мы все болеем за него. И я вот смотрю, тренер потом в конце игры уже собрал их и говорит, вот смотрите, когда вы сделали первый раз ошибку, вы друг на друга злились. Зачем ты это сделал? Ты не так сделал. Почему ты? Ты подвел нас. Когда вы второй раз сделали эту же ошибку, вы уже спокойно были. Потому что теперь другой человек сделал ошибку. И вы поняли, что каждый может сделать ошибку. Когда третий раз вы сделали ту же самую ошибку и потеряли свой мяч, в третий раз вы уже друг друга поддерживаете. Ничего, держись, мы проиграем, все равно мы выиграем. Я смотрел на это и думал, как похоже на церковь. Когда у нас происходят какие-то неприятные моменты, когда мы друг друга поддерживаем, не ропщим друг на друга, а ничего, ничего, давайте будем молиться, давайте будем думать, что нам нужно сделать, как помочь этому или тому человеку, будем двигаться, потому что, почему? Потому что мы верны в своей церкви, поэтому мы засеваем это поле своими служениями, своим каким-то участием. Ведь вот просто только подумать, сколько людей задействовано для того, чтобы в воскресенье мы сюда приехали и были на этом собрании. Кто-то должен был поставить ровно ряды. Группа прославления должна была репетировать, приходить, наверное, на неделю, вы репетируете. Посвящайте свое время, оставляйте свои дела домашние, приезжайте, репетируйте. Для чего? Чтобы в воскресенье всем было хорошо. Кто-то элементарно должен был принести воду поставить сюда. Кто принес вот эту воду? Вот здесь вот водичка стоит. А? Вот сестра Надя, она уже не потеряла сегодня награду. Вот некоторые просто пришли, побыли и ушли. А она, написано, уже награду не потеряла. Вот подумайте об этом. Это не я говорю, это Иисус говорит. Уже не потеряешь награду, если стакан воды попросил тебя принести. И ты думаешь, слава тебе, Господи, за этого человека, что он меня попросил стакан воды, я уже награду получил. Если бы не он, кто бы получил награду, правильно? И так в любом деле. И так в любом деле. Как только нужна какая-то помощь, и вы говорите, давайте я помогу, давайте я сделаю. Почему? Я в этой церкви, я верен. И мы засеваем поля. А наши дети, родственники, друзья наши смотрят на это. И что мы видим после? Мы видим результат. Все хотят вместе, все хотят дружно, все хотят молиться, все хотят финансово участвовать, все хотят служить. И когда мы засеяли эти поля, мы спокойно дальше живем. Мы знаем, Бог благ. Он знает, что нам нужно, в какое время. Мы когда-то посеяли, придет благословение и в нашу жизнь. Хотел бы вместе с вами сейчас помолиться, поблагодарить Господа за сегодняшнее время, общение. Очень всегда приятно быть в вашем молитвенном доме, видеть ваше участие. Даже вот во время проповеди я вижу, вот вы улыбаетесь, кто-то что-то записывает, кто-то реагирует. Это здорово. Это здорово, вы здесь. И пусть Господь вас благословит, воздаст, вознаградит и пошлет новых людей, кому вы сможете служить от всего сердца. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот чудесный час, Господь, времени, когда мы собрались, чтобы молиться Тебе и призывать Твое святое имя. Отец Небесный, я молю Тебя, пошли свое слово и откровение каждому, чтобы, уходя с этого собрания, каждый мог что-то взять полезное для себя, Господь, ободриться, увидеть, Господь, свою жизнь с новой перспективой. Я прошу Тебя, Господь, разрушь всякие планы и замыслы врага. Соедини и укрепи наши отношения. Дай нам увидеть наше будущее таким, как Ты видишь его. Для нас, для наших детей, для внуков, Господь, для родных, друзей, для людей, которые, с которыми мы работаем. Помоги нам нести Твое Евангелие и засевать поля разных людей, Господь, чтобы Твое великое имя еще больше прославилось. Господи, помоги нам принести с этой земли много новых людей для Царства Твоего. Помоги не быть бесплодными. Помоги нам глубоко в своем сердце, Господь, верить и ожидать, что Ты дашь нам возможность для новых посевов, чтобы увидеть новые результаты и плоды в нашей жизни. Я прошу Тебя, благослови эту церковь, благослови братьев, сестер, благослови пастора, его семью, благослови, Господь, всех служителей этой церкви. Воздай им за все, Господь, что они делают во имя Твое для церкви Твоей, Господь. Пусть Твое великое имя будет прославлено. Пошли Твой мир и устройство во всем. Мы на Тебя уповаем. И да прославится Твое великое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.